Глава 36. Кьет Свенсдот был один на мостике Эльвиры, когда прилив миновал. Они уже давно проделали все нужные приготовления, а двигателей для медленной зоны, окружившей их, корабль не имел. Тем не менее, груп-капитан большую часть времени проводил именно тут, пытаясь добиться хоть сколько-нибудь вменяемой реакции от уцелевшей автоматики. Полуидиотическое программирование помогало убить время не хуже узелкового вязания, и, подобно ему же, наверняка восходило к истокам человеческой цивилизации. Разумеется, сам момент подъема из медленной зоны прошел бы абсолютно незамеченным, не поставь они с диракимами тревожные сигнализаторы. Как только это случилось, шумовые и световые сигналы привели капитана в состояние столь бодрое, что волосы дыбом встали. Он стукнул по панели корабельного интеркома. «Глимфрель! Тироль! Тащите сюда хвосты!» Когда братья возникли в командной рубке, данные предварительного расчета уже красовались на навигационных экранах, а последовательность скачков ожидала подтверждения. Двое с улыбками до ушей влетели на мостик и пристегнулись к боевым постам. Несколько мгновений их оживленное чириканье перемежалось свистом диракимского наслаждения. За последние 100 с небольшим часов они уже не раз репетировали процедуру, а с убогой автоматикой работы предстояло выше крыши. Понемногу дисплейные окна рубки обрели резкость. Вначале изображение было размытым и неясным. Ультраволновые сенсоры отслеживали индивидуальные следы, постепенно улучшая оценку векторов и расстояний. В окне коммуникатора прокручивалась, разрастаясь, лента входящих сообщений от остальных кораблей флотилии. Тироль поднял глаза от консоли. «Слышите, начальник, графики прыжка вполне себе ничего, по крайней мере для первой пробы». «Отлично, отправь и разреши автодополнение». В часы внутри прилива они решили, что первоочередной целью остается погоня. А что потом? Об этом спорили долго, а груп-капитан Свенсдот размышлял еще дольше. Штатные ситуации кончились. «Есть, капитан!» Длинные пальцы Диракима заплясали над консолью, а роль присовокупил несколько голосовых команд. «Бинго!» Диагностика показала 5 выполненных скачков. 10. Кьет несколько секунд смотрел в окно естественного обзора. Изменений не видно, не видно. А потом одна из ярчайших звезд сместилась, неуловимо скользнула по небосклону. Эльвира набирала скорость, как жонглер уверенность по ходу номера. «Эй, эй!» — Глимфрель склонился глянуть на плоды трудов брата. «Мы выдаем 1,2 светового года в час. Это лучше, чем было до прилива». «Отлично. Связь и устройство слежения». «Где все остальные и куда направляются?» «Да-да, я над этим работаю». Тонкая фигура Глимфреля опять склонилась к панели. Несколько секунд он провел в молчании. Свенсдот взялся листать почту. От владелицы Лименда пока ничего. 25 лет Кьет прослужил в коммерческой охране с Яндры Кей и под началом Лименды. Отважится ли он на мятеж? Если да, кто за ним пойдет?» «Хорошо, дела обстоят так, начальник». Глимфрель вывел свой анализ состояния корабельных систем в главное окно. «В общем-то, мы все угадали верно. Если и хуже, то ненамного. Они почти сразу поняли, что сдвиг — явление беспрецедентное в истории». Дираким не это имел в виду, говоря хуже. Короткие пальцы его прочертили по экрану расплывчатую синюю линию. «Мы предположили, что передний фронт прилива движется по нормали к этой линии. Это согласуется с наблюдением, что он накрыл владычицу Лименде за 400 секунд до внеполосного 2, а нас еще через 10 секунд после него. Теперь, если предположить, что хвостовой профиль аналогичен таковым для обычных приливов, но в миллион раз крупнее, тогда мы, а затем и другие корабли флотилии преследования, вынырнем задолго до внеполосного 2. Он указал на единственную сияющую точку, Эльвиру. Впереди и вокруг появлялись десятки новых. Корабельные детекторы фиксировали начальные этапы ультраскачков. Было похоже, что от корабля во тьму тянется холодное пламя. В конце концов, Лименды и ядро безмолвного флота тоже вернутся к делу. Наш скачковый регистратор показывает примерно такую картину. Большая часть кораблей погони выйдет из прилива раньше внеполосного 2. «Хм, значит, они потеряют часть форы». «Угу. Но если они направляются туда, куда мы думаем, к звезде класса G, до которой было 80 световых лет, то успеют первыми, прежде чем их уничтожат. Он остановился, указывая на туманное облачко, расползавшееся от светоносного пучка. Не все продолжают погоню. Да, Свенсдот, слушая отчет Фрелля, продолжал читать новости. Если верить сети, Альянс во имя защиты покидает поле боя победителем. Что? Тролль резко дернулся в пристежке. Его большие темные глаза утратили часть привычной смешливости. Вы меня слышали? Кьет показал братьям сообщение. Двое быстро прочли его. Фрель бормотал себе под нос стараниями отважных командиров. Убегавшие силы врага понесли значительный урон. Глимфреля затрясло. Куда делся его прежний легкомысленный тон? Даже не заикнулись о приливе. Все это трусливая ложь. Голос его взвился за пределы обычного речевого диапазона, и он продолжил уже на своем языке. Кьет кое-что понимал. Диракимы, покидавшие обители грез, отличались легким нравом, хотя были склонны к легкому сарказму и эксцентричным выходкам. Поведение Глимфреля сейчас мало от них отличалось, если не считать высокотонового свиста и оскорблений таких цветастых, какие Свенсдоту от него еще не доводилось слышать. «Выползки червивой коровьей лепешки, убийцы безобидных грез» — это и на самножке звучало внушительно, а на диракимском «выползки червивой коровьей лепешки» рождали сенсорную ассоциацию, от которой по каюте того и гляди, вонь эдакой гадости поползет. Голос Глимфрелля взмывал все выше и выше, пока не вырвался за пределы слышимости. Вдруг Дираким обмяк, затрясся и глухо застонал. Диракими умеют плакать, но Свенсдот прежде никогда этого не видел. Глимфрель покачивался в объятиях брата. Тироль глянул на Кьета через плечо Глимфреля. «Куда теперь ведет нас возмездие, групп-капитан?» На миг Кьет не нашелся, что ответить. «Я позже сообщу, лейтенант». Он посмотрел на дисплей. «Послушай и понаблюдай еще немного, и тогда, быть может, сообразишь. Тем временем веди нас к центру погони», — добавил он мягко. «Есть, капитан». Тироль нежно погладил брата по спине и отвернулся к своей консоли. Следующие 5 часов команда Эльвира наблюдала, как флот Альянса в беспорядке удирает наверх. Это даже отступлением нельзя было назвать, а только паническим бегством. Великие приспособленцы не гнушались вероломными убийствами и без раздумий кидались в погоню за легкой добычей. Теперь, столкнувшись с перспективой угодить в ловушку медленной зоны или погибнуть межзвезд, они драпали кто куда. Их бюллетени для новостных групп, как и прежде, источали браваду, но маневр замаскировать не могли. Комментаторы, ранее сохранявшие нейтралитет, подметили несоответствие. Чем дальше, тем больше их приходило к выводу, что Альянс под контролем апраханской гегемонии и, вероятно, стремится отнюдь не к бескорыстному противостоянию с погибелью. Строились нервные предположения, кого Альянс выберет следующей своей целью. Крупные трансиверы продолжали отслеживать продвижение флотилий. Не нужно было даже на основную магистраль вылетать. Новостной трафик превратился в широкий водопад, и Эльвира в нынешнем своем положении не справлялась с ним. Тем не менее, Свенсдот старался следить за новостями. Где-то может промелькнуть идея, отыскаться ключ. Большинство участников наблюдателей войны и группы угроз гибель Сьяндры Кей и Альянса сами по себе интересовали мало. В основном они страшились погибели, которая продолжала расползаться по вершине Запределья. Никому из высокожителей не удалось с нею совладать, и ходили слухи, что 2 силы, вздумавшие вмешаться, уничтожены. Кое-кто, пропагандисты погибели, одобряли новый порядок на вершине, пускай даже основанный на повсеместном паразитизме, фактически только внизу, где шла погоня за внеполосным 2, погибель еще не восторжествовала. Неудивительно, что на эту тему поступало 10 тысяч сообщений в час. С геометрией отлива Эльвире невероятно повезло. Начинали они в отстающих, а теперь обрели фору в несколько часов перед главными силами. Глимфрель и Тироль работали интенсивно, как никогда прежде, следили, как всплывают флотилии, и подтверждали другим судам коммерческой охраны, что Эльвира так им кажется. Покуда Скриц или Менда не всплывут из медленной зоны, Кьет Свенсдот за старшего в организации. Более того, многие командиры знали его лично. Кьет был не тем человеком, из каких получаются адмиралы. Чин групп-капитана он получил в награду за исключительное летное мастерство на защите Сьяндры Кей. Он всегда без колебаний подчинялся нанимателям, но не сейчас. Групп-капитан воспользовался преимуществами служебного ранга. Он запретил гнаться за кораблями Альянса. «Дождитесь, пока сможем действовать согласованно», — распорядился Свенсдот. Появляясь из прилива, флотилия получала новые планы, в том числе и на случай гибели флагмана. Кьет намекнул некоторым командирам, что это отчасти так и есть, что флагманский корабль «Лименде» захвачен врагом, а силы Альянса каким-то образом оказались прислужниками этого истинного противника. Очень скоро Кьет уже неволен будет уйти с дороги своей измены. Флагман «Лименде» и ядро погибельного флота всплыли из медленной зоны почти одновременно. В командной рубке Эльвиры прозвучал сигнал, поступило и прошло расшифровку сообщения приоритетной важности. «Источник — Лименде, флагман. Приоритет — разрушитель звезд», — сказал корабль. Глимфрель вывел сообщение на главный экран, и Свенсдот почувствовал, как по шее ползет холодок уверенности. «Всем кораблям пуститься в погоню за уходящими судами. Это силы врага, губители нашего народа. Внимание, подозревается маскировка. Уничтожить любые суда, возразившие этому приказу. Боевая разнарядка и коды валидации». Боевая разнарядка даже по меркам коммерческой охраны была проста. Лименде хотела разделить флот и отослать его прочь, не мешкая, кроме как для уничтожения замаскировавшихся предателей. Кьет спросил у Глимфреля, что там с кодами валидации. Дираким, казалось, вернулся в привычное расположение духа. «Все чисто. Мы бы вообще не получили этого сообщения, не используя отправитель сегодняшний одноразовый шифр. Начинают поступать запросы от остальных, командир. Аудио и видео. Они спрашивают, что делать». Кьет не имел бы ни единого шанса поднять мятеж, если бы за последние несколько часов не подготовил его. Владычицы Лименде повиновались бы беспрекословно, будь коммерческая охрана подлинно военной организации. Однако она ею не была, и многие командиры задумывались над вопросами Кьета. На таких расстояниях видеосвязь не сложна, а одноразовые шифры флотилии обслужили бы даже очень интенсивный трафик. Но Лименде выбрала для послания приоритетной важности текстовую почту. С военной точки зрения та была ничуть не хуже, если шифр в порядке. Однако Свенсдот именно это и предсказал. Здесь, внизу, подменное командование флагманского корабля не отважится показать лица, понимая, что идеальная видеомаскировка невозможна. Приказы будут отдавать в текстовом виде или через обращения, которые внимательного наблюдателя тоже насторожат. За такую соломинку сейчас хватались Кьет и его друзья. Кьет вглядывался в световой пучок, представлявший флот погибели. Эти не колебались. Ни один корабль не отступил в безопасные вышины. Кто бы ни командовал флотилией, повиновались ему беспрекословно, как редко бывает у людей. Он все поставил на карту в погоне за одним маленьким звездолетом. И что дальше, групп-капитан? Чуть впереди этого мазка холодного света возникла единственная искорка. «Внеполосный 2!» — воскликнул Глимфрель. — До него 65 световых. Начальник, я получаю от них зашифрованное видео. Тот же искалеченный одноразовый шифр с исключающим «или», что и прежде. Он вывел сигнал в главное окно, не дожидаясь указаний Кьета. Это была равна Бергсендот. Фоном шли странные звуки, возня и крики, словно спорили человек и наездник. Бергсендот тоже на кого-то кричала, отвернувшись от камеры. Похоже, за время после первого разговора с Кьетом дела у них пошли совсем наперекосяк. «Сейчас это уже не важно, говорю ж тебе. Пусть его. Мы сейчас свяжемся». Наверное, девушка заметила ответный сигнал Глимфреля. «Они здесь. Фам, силами прошу тебя, ну, пожалуйста!» Сердито махнув рукой, она обернулась в камеру. «Групп-капитан, мы...» «Знаю. Мы сами недавно вышли из прилива. Мы сейчас почти у центра погони». У нее захватило дух. Конечно, эти 100 часов она строила планы, но оказалась застигнута врасплох, как и я. «Это уже кое-что», — сказала она спустя миг. «Прежние договоренности в силе, групп-капитан. Нам нужна ваша помощь. За нами гонится погибель. Пожалуйста». Свенсдоту в глаза бросился индикатор. Хитрюга Глимфрель ретранслирует передачу всем кораблям флотилии, кому может доверять. «Отлично». Он вкратце рассказал о событиях последних часов, но куда важнее для него сейчас было просто видеть равну Бергсдот на экране коммуникатора видеть кого-то со Сьендры Кей, кто выжил и нуждается в их помощи. Ты можешь всю оставшуюся жизнь искать возмездие в Срединном Запределье, но убьешь ты одних стервятников. А за равной Бергсндот, возможно, гонится истинный виновник. Бабочки давно уже смотались, продолжая оглашать всю сеть победными реляциями. Приказывали Мэнде пуститься за ними в погоню. Подчинилось менее 1% кораблей коммерческой охраны. Проблема это не представляла. Кьета Свенсдота беспокоили те 10%, что остались позади и пристроились к флоту погибели. Вероятно, не все они порабощены врагом, просто повинуются приказам тех, кого считают командованием. Трудно будет по ним стрелять. А стрелять придется, в этом сомнений не осталось. Боевые маневры на ультрадвигателях — дело нелегкое, особенно если противник пытается избежать столкновения. Флот погибели не прекращал погони за внеполосным 2, и две флотилии рано или поздно должны были сойтись в одной области пространства. До поры до времени, раскиданные на просторах кубических светолет, они сближались с каждым прыжком, поскольку флот Аньяра, ведомый группкапитаном, оказался лучше приспособлен к полетам на немощных двигателях в такой глубине. Некоторые суда уже приблизились к врагу или к местам, где тот был, либо появится, на расстоянии нескольких сот миллионов километров. Активировались системы целеселекции. До первой стычки оставалось несколько сот секунд. Теперь, когда проханти сбежали, у нас численное превосходство. Нормальный противник бы... Погибель... Что угодно, но ненормальный противник. Это заявил рыжеволосый чувак. Хорошо, что Глимфрель не пересылал картинку с его изображением на остальные суда флотилии Свенсдота. Незнакомец держался заносчиво и отчужденно. Сейчас, казалось, его обуяла мания высмеивать любую идею, высказанную Свенсдотом. Погибель не считается жертвами, пока у нее остается шанс опередить нас. Свенсдот пожал плечами. Тогда мы сделаем все, что сможем. Первый огневой контакт через 70 секунд. Если у них нет в распоряжении чего-нибудь эдакого, мы выйдем из перестрелки победителями. Он смерил собеседника острым взглядом. Или ты на это и намекаешь? Вдруг погибель... Продолжали разлетаться вести о расползании погибели по вершине Запределья. Несомненно, она обладает трансчеловеческим интеллектом. Безоружный человек способен одолеть стаю псов, хотя те многократно превосходят его числом. Так и погибель. Фам Нюван покачал головой. Нет, здесь, внизу, тактика погибели куда примитивнее твоей. На вершине у нее колоссальное преимущество. Там она вертит рабами, как пальцами руки. Здесь же, внизу, ее создание подобно плохо синхронизированным Уолду. Нюван нахмурился, глядя куда-то мимо камеры. «О, нет, чего нам стоит опасаться, так это ее стратегических измышлений». Голос его внезапно сделался отстраненным. Это резко контрастировало с недавним нетерпением и, пожалуй, пугало. Неспокойствие храбреца перед лицом угрозы, а скорее беззаботность идиота. «До огневого контакта 100 секунд. Групп капитан, у нас есть шанс, если вы сконцентрируетесь на нужных целях». В верхней части картинки показалось равно... Положила руку на плечо рыжего. «Богосколок», — говорила она, — «тайное оружие против врага. Богосколок — послание гибнущей силы. Хлам или сокровище, кто может знать наверняка?» «Проклятие! Если те ребята плохо синхронизированы Уолду, кем в таком случае хочет сделать нас Фам Нюван?» Но Кьет махнул Тиролю, пускай отметит цели, указанные Нюваном. 90 секунд. Время принимать решение». Кьет жестом обвел красные отметки Тироля, раскиданные в гуще вражеского флота. «Есть в этих целях что-нибудь особенное, Роль?» Дираким мгновение размышлял, насвистывая что-то себе под нос. В окошках перед ним мучительно медленно проплывали данные корреляционного анализа. «Нет, эти корабли не быстрейшие, не крупнейшие. Нам потребуется лишнее время, чтобы перенацелиться на них. Суда командования? Ага, вот еще одно». Некоторые из них обладают высокой собственной, а не остаточной скоростью. Корабли с ионными прямоточными движками? Разрушители планет? Свенсдот еще секунду смотрел на дисплей. 30 секунд, и Люнснар корабль Йохауган синхронизируется с первой целью, но не с той, какую указывал Нюван. Глимфрель, прикажи Люнснару сменить позицию и перенацелиться. Полная смена целей. Примечание. Люнснар — норвежский, молниеносный. Конец примечания. Огоньки, обозначавшие корабли Аньяры, медленно скользили по периферии погибельного флота, выискивая новые цели. Прошло 20 минут. Немало капитанов высказали возражения. Коммерческая охрана создавалась не для настоящей войны. Особенность эта, приведшая Кьета Свенсдота к успеху, порождала также нескончаемые споры и контрпланы. Вдобавок по каналу связи с владелицей Элименда сыпались угрозы уничтожить мятежников, истребить всех изменивших компании. Шифр правильный, но тональность абсолютно чуждая мягкосердечной меркантильной гиске Элименда. По крайней мере, теперь всем было ясно, что не зря заподозрили Элименда.